Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Этикет как совокупность языков общения.
Прежде всего, хотелось бы сказать, почему я часто говорю европейский этикет. Во-первых, потому что все знают международный язык общения людей разных культурных групп, этнических групп, стран и континентов. Он ведется на английском языке. Но мало кто обращает внимание, что вся протокольная коммуникация и, в принципе, даже туристические ваши поездки должны выстраиваться по невербальной части взаимодействия, точнее, по британскому этикету. И вот здесь приходится сделать оговорку, что европейского этикета как такового не существует. Есть британская, есть французская, есть итальянская версия. Они сходятся в бисквите, а в розочках у них бывает много разночтений, разногласий. Традиционно все, что делают англичане, французы будут делать наоборот, и то же самое, собственно, в обратную сторону. Поэтому общее такое усредненное арифметическое понятие, как европейский этикет, его нужно все время понимать, что будет специфическое культурное различие где-то. А вот если вы на высоком уровне общаетесь в поездках с партнерами, когда у вас высокие задачи рабочие стоят, нужно понимать, что вести себя нужно как английский джентльмен. Для этого нужно знать правила английского этикета. То есть это при взаимодействии с культурой, ну, я часто говорю о том, что, допустим, в Индии у нас это страна любимая для туризма. Если вы начнете пытаться сложить руки как в намасте, то надо понимать, на каком уровне груди их ставить, в какое сжатие ладони должно быть, как в локте в этот момент себя ведут, как шея, тело, глаза. То есть вы можете этим жестом даже обидеть человека, если вы делаете это неверно. Поэтому, когда не знаешь, как себя вести, веди себя как английский джентльмен. Но для этого ты должен уметь делать это. То есть здороваться как в европейских стандартах и в европейских традициях. Но кроме вот этой перечисленной части, которая традиционно существует в книгах, в тренингах, в программах всевозможных школ по этикету, те же самые слова, одни и те же, да, вроде бы как бы, хотя подходы и упражнения, которые работают или не работают, да, у каждой школы разные. Слова, касающиеся программы этикета, по занятиям этикета в разных школ, площадок и тренеров, они очень похожи между собой. Но очень важно, включают ли в этот момент такие параметры в обучение, такие параметры, как культура телодвижений. Вообще начинается это все с этого. Вот если честно, можно надеть самый замечательный костюм, но если человек сидит вон там, я буду показывать. То есть, вы понимаете, можно надеть скромный костюм и сесть правильно. Ну, правильно, это не значит по шаблону, да, то есть вот эта золотая середина между приличным телодвижением и выученным, неестественным, деревянным телодвижением. Поэтому культура телодвижения – это очень важный параметр, им нужно заниматься специально. И самая трудная часть – то, что без тренера не обойтись. Ну, как любые занятия, где участвует тело, потому что вы же не видите, что вы делаете не так. Вы же едете в метро, в общественном транспорте, или сидите в аудитории, или сидите на конференции, и вы почему-то не видите, что вы сидите вот так. Это запрограммированная уже привычка, устоявшаяся, это мышечная память, это все что угодно. Вы заходите в двери, ну, допустим, устраиваться на работу. Вот вас еще не рассмотрели. Хорош ли ваш костюм, дорог он, дешев. Только по конфигурации ваших плеч, спины уже человек прочитал, что вы о себе думаете. Вот осанка, чувство достоинства начинается здесь, на вот этом месте. И задавлен ли человек, боится ли он, справляется ли, и как справляется с волнением. Это все показывает ваше тело. И вот научить здесь довольно трудно. Потому что ту же Элизу Дулиттл, если вспомнить, то у нее было свое природное изящество. И это могло быть в помощь. А если человек ходит и с такой спиной и говорит, я хочу принцессой быть, замуж хочу за принца. Вы понимаете, ну вот сложно что-либо сделать. Это вот я стоя, когда показываю, я вот таких этюдов много показываю. Костюм, при всей любви моей к этой теме, он зачастую бывает не важен. Но важно, как вы держите себя, ваши позиции, как стоят ваши стопы. За что бьются очень многие протоколисты высокого уровня, политиков мирового уровня, вы все имена их знаете и слышите каждый день, как трудно им поставить ноги вот в этом месте. И вот они высажены, у меня целая подборка фотографий, и вот они высажены, и вот видно, как вот их высадили, они зафиксировались и сидят. Как бы небрежность им изобразили вот так вот этой рукой. При этом тут все зажато и деревянно. То есть я не скажу, что с чего надо начинать и что впервые. Как воспитание духовное, как интеллектуальное развитие, так и телесное. Вот это все вместе должно воспитываться, а потом уже упаковываться в следующий условный язык. Допустим, язык костюма. Это вы еще молчите, вошли в дверь устраиваться на работу. Вот вы только вошли, значит, первое – это ваша телесная конституция, как вы себя презентуете в ней. И второе – это язык костюма. Опять же, уместность применения, то, как он на вас сидит. Там очень-очень много деталей, там столько маячков, по которым мы читаем друг друга. Этот навык с нами уже очень давно, несколько веков существует. И поверьте, мы не цену костюма смотрим. Ну, я имею в виду каждого из нас. Когда мы читаем другого человека, мы даже, собственно, все действуют по поговорке «хорошо одетый человек одет так, что когда он уйдет, никто не вспомнит, во что он был одет». Но все отметят, что одет он был хорошо. То есть это такая золотая середина, чтобы без подписей, без бирок. Но поскольку у нас детское общество, и очень-очень многие люди не понимают качества, как отличить вот этот хороший костюм, вот этот плохой. Поэтому нам нужно подписать костюм, бирку приклеить, и денег за него много заплатить. У меня есть знакомая, она живет в Италии, у нее бизнес в России. Она говорит, у меня два гардероба. В одном она живет и работает в Европе, а в другом она работает в России. Потому что если не подписана сумка, костюм и прочее, то никто не понимает, как она одета. Как ее воспринимать? Какой классификации, чьих вы будете ее отнести? Да, тоже, как еще раз, костюм действительно один из самых ярких условных языков распознавания друг друга. И тут вы заговорили. Вступает в действие следующий язык. Он, с одной стороны, вербальный, буквальный, его трудно отнести к условным, но а как звучит интонационно ваша речь? А структура речи? А лексика насколько богата? То есть вы, проговаривая, тем не менее, даете тоже очень много сигналов, которые можно рассматривать как культурная группа. Иногда выделяют отдельно речевой этикет. Но я, кстати, не очень люблю эту градацию, потому что вот я считаю, что вот культура речи больше объясняет ситуации об этом аспекте. И в частности, то есть я была еще девочкой, когда один врач на мамино замечание, да как вы смели так разговаривать с предыдущей пациенткой, я ничего так орали, я слышала, невольно слышала через двери, но он посмотрел на нее и сказал, ну, с вами я так разговаривать не буду. То есть доктор выбирал оптимальный, эффективный инструмент общения с пациентами, вот он у него ранжировался по широкой поведенческой палитре. Поэтому еще раз скажу, что иногда может вспыхнуть недопонимание, инцидент и конфликт только потому, что вы интонационно грубы. А что, я ничего не хотел сказать-то, я тебя просто спросил. Ты можешь не сказать просто, не направо или налево? Ну, разговаривают же так люди. Но мы воспринимаем это как уже вот за какими-то порогами, да, чувствительности нашей по шкале грубости, скажем, да. Вот. Поэтому то, как вы звучите, ваш голос, интонация, как организована ваша речь, это тоже один из ярких показателей. Как я уже сказала, я не столько готова ориентироваться на аристократию, которой у нас нет уже более 100 лет, а именно скорее на высокий интеллектуальный уровень людей, которые там не в первом поколении заканчивали университеты. Я эту уже мысль высказывала, это мое личное убеждение. Потому что, допустим, сейчас идут у нас немножко в сторону, идут такие дискуссии по поводу, кто может называться преподавателем по этикету. И я настаиваю, что не имея высшего образования, во-первых, и закон в Российской Федерации на эту тему существует, определенные специалитеты, которые позволяют, которые действительно покрывали определенные знания, это искусствоведы, это филологи, много есть направлений, культурологи, психологи, там есть где поучиться, чему поучиться. Но когда человек не имеет высшего образования, говорит, а я хочу все-таки школу имени меня, эту ситуацию называю, перефразируя Станиславского, Константин Сергеевича Станиславского, любите этикет в себе, а не себя в этикете. То есть очень много людей, не знающих, сколько нужно знать, сколько нужно прочитать, оценить, сравнить. Ну ладно, это немножко уже в сторону. Возвращаемся к условным языкам. Безусловно, и, кстати, вызывает всегда очень бурный интерес у публики, допустим, язык цветов, да, составление букетов и прочая история. Это не самая моя любимая тема. Я цветы люблю, но как-то вот я не сильно привязываюсь к условности языка. Язык подарка. Тоже очень частый вопрос, а вот можно ли подарить, а вот что можно подарить, а какие подарки возможны в рабочем пространстве, в протокольном уровне. Да, тоже по этому поводу вот есть определенный кейс, который минут коротенько на 45 займет, чтобы рассказать эту историю. Но это тоже, да, это символический язык. Единственная недавно мне подаренная история, на семинаре рассказали. Это Южный город, принимали они кого-то, представительство из Арабской Республики, а у них были заранее заготовлены подарки. Уже в пакетах красивых стояли, то есть они у них давно стояли, не к арабам, а вообще стояли. Альбом об их предприятии красиво изданный, считается один из самых правильных протокольных подарков, и бутылка водки. И руководитель, как правило, сопровождал вручение презента словами: «Но это то, чем гордится наша страна». И тут он соображает, что перед ними арабская мусульманская страна, там не принята водка, и он под столом судорожно вытаскивает, значит, из пакета бутылку водки, вручает арабам. Ну, в общем, получилось даже пикантно. Чем гордится страна? Этим предприятием. В общем, даже неплохо. Хотя, в принципе, если бы и бутылка водки бы осталась, ну, это бы не оскорбило грамотного человека, коим является арабский мир. Они имеют достаточно широкое образование и с пониманием относятся. То есть вставать в позу. Имаму, наверное, не надо водку дарить, а вот руководителю там определенной арабской компании вполне себе, так вот случилось бы. Не страшно бы было. Вот. То есть к тому, что подарки, как бы они ни были несущественной частью жизни, более того, по современным правилам, традициям, которые меняются, как я сказала, тема подарков закрывается. То есть очень многие компании, это уже определено на международном протокольном уровне, отказываются от обмена подарками, от вот этой всей истории, которая существовала много тысяч лет, начиная с обмена там невольницами, верблюдами, сундуками с золотом. Я очень эту историю люблю, ее как бы не так широко знают в Петербурге. Я в книге одного искусствоведа прочитала, как-то Елизавете Петровне подарили 40 слонов. Вот что делать с таким замечательным подарком. Чем история закончилась, я не буду рассказывать, пусть висит интрига. То есть условных языков в общении мы можем найти очень много. И вот момент, допустим, связанный опять же с поведением за столом, с которым часто вообще весь этикет в целом путают. Да, я, кстати, заканчивала свою книгу по деловому этикету. Как раз этот карантин меня настиг на теме именно столового этикета. У меня было очень большое торможение в написании, потому что я понимала, что творится что-то очень сложное, тяжелое, мы будем долго переживать. И с вопросом, так скажем, рвала на себе волосы и говорила, да было бы что есть людям вообще сейчас, если начну все стремительно менять, терять работу, терять доходы, то уж какая разница, как-нибудь поедят. То есть у меня вот внутренней мотивации даже не было сидеть работать над текстом. Ну, тут и мне и муж помог, и коллеги, в общем-то, с тем, чтобы вернуться и закончить эту тему. Наверное, в даже большей степени муж, вспомнив про Григория Остера, про его вредные советы, он говорит, ты не пиши как надо, ты напиши самые большие ошибки, которые делают люди наши за столом. Ну, тоже получилось достаточно объемно, хотя, конечно, если писать как надо, то это вообще отдельная книга. Тем более разбираться в версиях, где французская, где английская, где еще какая-нибудь. Тем не менее, получается так. Рано или поздно любой приличный человек, который делает карьеру, который к чему-то стремится, который хочет быть современным, он окажется на деловом обеде. Окажется. Либо он не сделает карьеру. И молча за 3 секунды расскажет, чьих он будет. Потому что он это не знает, это не умеет, вот это сесть не может, с этой салфеткой справиться не может, за воротник ее запихнет. Вот мой любимый, один из любимых фильмов «Собачье сердце», и, как я смеюсь, там есть одна единственная ошибка. Никогда мужчина, и женщина, естественно, не заправляли салфетку за воротник. Это к тому, что надо все-таки иногда приглашать консультантов по этикету, чтобы спросить, потому что за воротник это была купеческая привычка, скажем, они были не уверены, что они смогут аккуратно поесть, имели плотные животики, и чтобы вот поберечь костюм, они закладывали салфетку за воротник. Городские люди, к коим относится герой «Собачьего сердца» профессор Преображенский, его ученик профессор Бременталь, они так делать были не должны, потому что так делали только, допустим, очень пожилые люди, у которых уже тремор возник, или маленькие дети, которые могут тоже испачкаться. Вот, поэтому всего лишь манипуляции, первичные манипуляции с салфетком, дальнейшие манипуляции с приборами, ножами, вилками, неважно, пусть у вас только есть нож и вилка, но даже то, как вы их взяли, как вы их положили, если нужно поднять тост, как вы реагируете на тост, и как говорят, французов есть такое мнение, что если ты пригубишь бокал, не промокнув перед этим губы, то второй раз тебя в дом не приличный дом не позовут. То есть вот столько там символических знаков. Не говоря уж, французы с солонками вот этими вот сыпущимися не пользуются, там еще что. В общем, эта тема бескрайняя, ее можно собирать, как минимум, знать, чего точно нельзя делать за столом. Такая тема будет развернута в моей новой книге. Тема условных языков, она очень большая. Я иногда, знаете, что показываю, как метафору такую показываю на слайде, картинки подобрала, шкаф, открытые дверцы, и там вот такой кавардак и кошечек где-то на полочке. И шкаф, где все аккуратненько висит и разложено. Так вот, смотрите, этикет – это шкаф. Это большая система, в которой хотите, вы не хотите. Вы все равно никуда голым не ходите. Я про бани и пляжи не говорю. То есть, выходя из дома, ты всегда одеваешься. Хотел ты что-то сказать людям, как автор своим произведением. То, что вы видите в зеркале, это картина. Вот зеркало, вот стоите вы. Вот хоть за хлебушком в трениках выбежал, вы уже рассказали о себе много, особенно внимательному зрителю, воспринимателю, реципиенту. И поэтому, если у вас вот эти житейские навыки, которые раньше передавались в семье, обустраивались, вот разложены по полочкам, и вы знаете здесь все 33 буквы, а не 1, 3, 5 и 12, то у вас всегда будет порядок, всегда будет спокойствие внутреннее, всегда будет какая-то уверенность. И поэтому, собственно, Я утешала этим, что девочки, которые начинают учиться этикету, на них обрушивается такое огромное море информации. Ну и как и слушателям, которые вдруг заинтересовались и увлеклись. И это правда очень большой новый мир. И чтобы не подавиться, не поперхнуться, вот поймите, это шкаф, в нем есть полочки. Берете самую актуальную для себя полочку, наводите целиком там порядок. И так дальше, и так дальше. Так и называется магическая уборка, да? Немножко так почистить тоже и сознание, и голову, и пространство вокруг себя, и людей. То есть это вот, ну, вот такая еще метафора со шкафом у меня родилась. И вот, собственно, чем тщательнее у вас прибрано на полках, тем вы оперативнее, эффективнее, свободнее можете оказаться в любой точке мира и договориться с любым человеком.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.